Братья и сестры, я напомню, что мы говорим о горе Елеон, и мы назвали ее так «Место встречи». У пророка Захарии есть пророчество о том, что ноги Господа в его пришествии станут на горе Елеон. И я хотел бы немного поговорить с вами сегодня и на эту тему. Прочитаю из второго послания Петра, из третьей главы. Прочитаю с 10 текста. Ну, несколько слов, друзья. Контекст главы. Петр пишет о том, что появились люди, которые говорят, где обетование, пришествие его. То есть Господь обещал и не пришел до сих пор. И, наверное, и придет не скоро. Ну, у Петра некоторые аргументы. И вот он в продолжении речи своей, я прочитаю. «Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должны быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса и Спасителя Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Друзья, у меня был и есть дедушка, он уже очень старый, и так волею обстоятельств нам приходилось быть с ним иногда в дороге вместе. Мы на собрания ездили по полчаса где-то туда и обратно. А потом, когда мы переехали в Тимошевск, между воскресных богослужений он оставался у нас. И он очень любил беседовать и общаться. И у него тематика была такая, вот как правило, он сядет так удобно после обеда, расположится хорошо и говорит: «Ну, Андрей, скажи, вот восхищение будет до великой скорби или после?» Или, например, что-нибудь из серии такой: «Ну как ты думаешь, вот на небесах мы будем узнавать друг друга или нет?» Меня эти вопросы всегда почему-то немножко так напрягали. Я ему говорю: «Девушка, ну что вы все о таких высоких материях? Ну кто его знает, как там будет, будем узнавать, не будем? Об этом столько мало написано, так мало. Там разобраться сложно, все настолько условно». Я говорю: «Давайте лучше поговорим о том, как вот учиться послушанию, смирению, как вот проповедовать нужно и так далее». Друзья, проходит время немного, я понимаю, что на самом деле важные вопросы беспокоили моего дедушку. Почему? Друзья, ну если говорить о вечной жизни, мы вчера с молодежью общались на утреннем богослужении, и говорили о том, что вечная жизнь – это то, что мы уже имеем сейчас. «Сия же есть жизнь вечная», Иоанн пишет, да? «Да познаем истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». То есть вечная жизнь, она заключается в познании Господа, Бога. В другом месте сказано, что имеющий Сына Божия уже имеет жизнь вечную. Друзья, обратите внимание. Знаете, в нашем сознании, наверное, так вот складывается как-то земная жизнь, мы стараемся ее хорошо прожить, имеем какие-то блага, жизнь с избытком мы называем. А вечная жизнь, так, знаете, приятным бонусом нам вот. Ну, после смерти еще и рай. Оказывается, не совсем так. Мы сегодня уже, друзья, имеем эту жизнь вечную, и нам нужно о ней говорить. У вас под ногами, наверное, валяются желуди. Я смотрю, вот там дуб стоит. Если мы возьмем в руки этот продукт, эту вещь, кажется, ну что такое желудь, друзья? Но в нем уже есть, ну, вечная жизнь, можно так сказать. Да, если он останется в земле, он умрет, но в нем есть сила, которая способна растить такое вот огромное и мощное дерево. Друзья, так и мы с вами. Мы уже имеем жизнь вечную. Те, кто имеет Сына Божия, имеет Иисуса Христа. А еще, друзья, когда у нас есть хорошая цель быть вот, ну, на небесах, в небе с Господом, согласитесь, это греет душу, эта мысль. Она стимулирует нас вот к тому, чтобы достигнуть этой цели. И не только мы, друзья, так думаем. Я недавно с одной женщиной общался, вот в интервале где-то неделя, в первую нашу встречу она говорила: у меня плохой муж, я развелась, и он даже не знает об этом. Он у нее пятый уже. Хотя женщина, ну, мне показалось, что хорошая. Наверное, так ей не везет как-то в жизни. И вот через неделю она говорит: инсульт у мужа моего, он лежит, не двигается. Говорит: мне тяжело, но я решила, я буду с ним до конца, буду поднимать его. Говорит: это мне самой даже нужно. Нужна эта цель, ради которой жить. Итак, братья и сестры, я хочу вам задать вопрос. Мы прочитали здесь о том, что Петр пишет верующим и называет их ожидающими и желающими пришествия Дня Господня. Вопрос следующий. Кто бы сейчас хотел и желал, чтобы через 5 секунд была встреча с Господом? Поднимите руку. 5 секунд. Ну, скромненько. Наверное, если бы апостол Петр сейчас стоял на моем месте, он бы очень удивился. Потому что он даже вопрос не задает, кто бы хотел. Он пишет и относится к этому как к совершенно нормальному факту. Вот еще раз я прочитаю, друзья. «Если так все это разрушится, то какими должны быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» И продолжает он речь. То есть пишет верующим, и он абсолютно спокойно их всех определяет как ожидающие и желающие пришествия Дня Божия. Братья и сестры, ну мне показалось, наверное, десятая часть подняла руки. Друзья, вообще реально ли это? Быть ожидающим и желающим пришествия Дня Божия в любой момент жизни, в любой момент времени. Знаете, я помню, когда я был подросток, наверное, еще, и я после собрания воскресного у нас там в церкви исповедался и шел домой. Была зима, и я шел домой через лед, чтобы покороче. И я думаю, хоть бы вот сейчас лед провалился, и я спокойненько, полной готовности на небесах, встречи с Господом. Друзья, ну искренние были мысли. Но, к сожалению, не часто они нас посещают, да, такие мысли. А в чем же дело? Когда я был, наверное, в классе, может быть, третьем, у меня сестра есть, которая на год младше меня. И мы жили в многоквартирных домах, и недалеко жила от нас наша тетя. И мы пошли к ней в гости, я помню. Игрались там. Ничто не предвещало беды, и вдруг моя сестра нечаянно разбивает плафон, на стене висел. Мы все испугались, большая беда, Шкода большая. И, наверное, даже ей сказали: ну все, тебе теперь будет. И от родителей, наверное, и от тети. Друзья, и моя сестра, она куда-то исчезла. Я пришел потом домой, а ее нету нигде, и мы ее потом долго искали. И я потом пошел к своему однокласснику, чтобы он тоже помог в поисках нам. Поднялся на верхний этаж нашего дома. Она забилась в угол в подъезде и сидит уже несколько часов. Так ей было страшно. И мне так было ее жалко. Друзья, как вам кажется, это был человек, ожидающий и желающий встречи вот с папой, с мамой. Я думаю, каждый из вас сможет из своей жизни приводить примеры. Да? Дети маленькие, они почему-то, когда нашкодят и ожидают наказания папиного или приезда, то им почему-то хочется очень спать. Да? Они так потихонечку идут, укладываются, устали очень. В другой день их спать не уложишь, а это вдруг приходишь, они уже спят. По-разному хитрят. И другой пример, друзья, приведу из своей жизни вот недавно. В общем-то, меня этот случай и натолкнул на размышления по этой теме. У меня жена недавно отпросилась домой к родителям на 2 недели. Я ее отпустил. Остался дома с 5 детьми. Ну, в общем-то, мы и раньше расставались не на неделю, сейчас я здесь и чувствую себя абсолютно спокойно. Но здесь я остался дома один. И знаете, дома сидеть — это немножко другое, чем в лагере. Здесь не дают тебе скучать, куча заданий, люди вокруг и так далее. Еще и связи нет. А дома тебе все напоминает о том, что здесь должна быть твоя жена. И различная работа, и с детьми занятия, и все прочее. И знаете, я вот через несколько дней что-то так стал скучать. И вот пришла сестра, соседка, как-то что-то там помочь. Я ей говорю: ты знаешь, мне кажется, я начинаю понимать, что значит быть ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Звонит мне жена: чем ты занимаешься? Я подумал, говорю: я жду тебя. Я, друзья, вполне искренне ответил: это была моя миссия. Я ждал возвращения своей жены. Работа, может быть, у меня была, да, другие какие-то занятия. Это все было очень посредственно. Я ехал, потому что нужно было прожить еще один день, чтобы дождаться. Я работал, потому что это нужно было, потому что звонили клиенты. Я кормил детей, потому что это нужно было. И знаете, никаких новых начинаний, целей, все было неинтересно. И даже вот на велосипедах прокатиться, там пригласили братьям. Ну, уговорили, можно сказать. Думаю, ну ладно, пускай день пройдет еще, хоть так мимолетом, быстрее день встречи. И вот дождался. Друзья, я для себя отметил важную такую заметку, что, оказывается, можно быть ожидающим и желающим. Весь вопрос в нашем отношении, вот к объекту наших ожиданий, да, насколько мы любим Господа, насколько мы правильно к Нему относимся. Друзья, апостол Петр, он открывает в этом тексте, при каких условиях мы сможем быть людьми, ожидающими и желающими пришествия Дня Божия. Я, друзья, отмечу еще раз, напомню, 14 стих. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». И стих 18, друзья. «Ну, возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Вот эти две мысли. Друзья, это тема роли наших стараний, наших дел и Божья роль в нашем спасении, в вопросе нашего спасения, она не теряет актуальности. Вокруг нее еще 2000 лет были различные толки. Апостол Павел людей в городе Галаты увещал: вы остались без Христа. Кто внушил вам не покоряться истине? Кто вас прельстил? Вы начали хорошо. Зачем вы опять вот спустились на рельсы закона, на рельсы дел? А другим он писал, что есть люди, которые превращают благодать Господа нашего в повод к распутству. Друзья, и вокруг этого были постоянные толки. Эта тема, друзья, она не потеряла актуальности и сейчас. И я думаю, что ключ к счастью, к радости в жизни христианской, ключ к успеху, к победной жизни, он заключается именно в понимании вот этих вопросов, в нахождении вот этого баланса между Божьей ролью и ролью нас, людей, в вопросе спасения. Ну, скажу, друзья, что для меня, вот, ну, мое понимание, я нашел вот в таком тезисе, его сформулировал некто Фома Аквинский был такой. Он сказал так: нужно молиться так, как будто бы все зависит от Бога, а жить так, как будто бы все зависит от нас. Друзья, вдумайтесь еще раз в эти слова. Мы должны уповать в вопросе спасения, молиться, доверять Богу так, как будто бы все зависит от Него, ведь это так и есть. А жить, стараться так, как будто бы все зависит от нас. И будет все хорошо тогда, друзья. Начну, друзья, с наших стараний. Написано: постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Не потому, что, может быть, это важнее момент или не важнее, но хочется закончить на благодати Божией. Поэтому начну отсюда. Друзья, вопрос наших стараний. У меня дочь, она во второй класс ходит. Мы ее отдали в художественную школу. И мне ее постоянно жалко. Она ходит на занятия 3 раза в неделю по 4 часа. Или наоборот, по 3 часа, 4 раза в неделю, не помню. И все время стоит на ногах и рисует. Меня постоянно этот вопрос беспокоит. Мне кажется, что идет перегруз. Узнаю у людей, вот знающих, ну, говорят, так и положено вроде бы заниматься. И вот я вижу, как она старается. Часто у них, друзья, занятия вот в 6 утра надо быть, пока не жарко, вот на каком-то месте и там рисовать. А иногда перед школой или после школы весь день получается загрузка. Я вижу, что ребенок очень старается. Друзья, здесь есть музыканты хорошие. Сколько нужно серьезному музыканту заниматься в день? Скажите, пожалуйста, я вот не знаю.
Давайте спросим, вот брат, который на скрипке играл, у него так, мне кажется, неплохо получилось. Как ты думаешь?
Ну, я слышал вообще нереальные вещи, да, вот профессионалы, мне кажется, они спят с этими скрипками, с фортепиано, я не знаю.
Похоже, у нее тоже так.
Друзья, в разных вопросах жизни, сферах, чтобы добиться успехов в бизнесе, люди, они этим живут. Проезжаешь рано утром, уже стоят около своих там супермаркетов, их автомобили. Мы уже все домой едем с работы, они там все закрывают что-то, и это их жизнь. Но мы видим и успех. В любых сферах, друзья, для того, чтобы добиться серьезных результатов, человек прикладывает массу усилий. Друзья, но для того, чтобы добиться результатов в жизни христианской, чтобы достичь побед, познания Господа и прочего, мы почему-то думаем, что это дастся нам само собой. Понимаете мысль? Вот было слово сейчас. Я и себя вижу, да, что... нету должной молитвенной жизни. Хотелось бы больше читать Слово Божие, упражняться. Друзья, но мы к этому относимся где-то нерадиво и думаем, ну в чем же причина, почему нет результата? Я недавно читал мысль хорошую, мне так понравилось, о роли дисциплины в нашей духовной жизни. Нет, друзья, нам не дадут сами по себе, может быть, какие-то упражнения результата. Мы можем упражняться, вот как и на пианино или на скрипке, в духовных вещах. Например, в посте и молитве мы можем упражняться, да, хорошее упражнение. Можно упражняться. Можно упражняться в добрых делах, так написано. Но какую роль все это приносит в нашу жизнь, друзья? Мы себе не можем, ну, прибавить сами духовного роста, познания Господа, может быть, сами по себе. Но эти все вещи, они способствуют тому, чтобы Бог проводил в нас работу. Если сравнить вот то, о чем я сейчас говорю, с хорошим садоводом, он прикладывает массу стараний для того, чтобы вырастить, например, яблони. Да? Посадит, там, поливает, может, стрижет деревья, подвязки всякие делает, чтобы оно не сломалось. Но может ли этот человек сам по себе растить это дерево? Нет, он только создает благоприятные условия, но взращивает Бог. Друзья, так и в нашей жизни. Вопрос дисциплины, вопрос ученичества, вопрос стараний – это все добрые условия, чтобы Бог, Он взращивал в нас вот эти духовные плоды. А Христос, Он так сказал, друзья, кто любит что-нибудь, да, больше, чем меня, кого-нибудь, тот недостоин меня, не может быть моим учеником. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Кто не берет креста и не идет за мной, тот не может быть моим учеником. Оказывается, какие серьезные требования, друзья, вы вдумайтесь. Но справедливые или нет, выполнимые или нет? На первый взгляд, да, сложные, невыполнимые практически. Друзья, ну я, ну, проекцию, вы извините, что я вот на семейную жизнь буду сегодня делать некоторые отклонения. Мне так легче, наверное, Бог так делает, что мы, вступая в брак, когда растим детей, многие истины понимаем по-другому. Но я представляю, что, например, моя жена, она бы кого-то любила больше, чем меня. Это нормальная ситуация или нет? Нет. Вот если, например, она не отрешится от всего, что имеет. Ну, в смысле каком? Что она что-то будет ценить в нашей жизни больше, чем меня. Например, дом или автомобиль, да? Ну, лишь бы на хорошем машине покататься, а муж так, постольку, поскольку, к примеру. Тоже нездравая ситуация. Кто не берет креста и не следует за мной? Если моя жена, например, не согласна меня слушаться, разве я тоже не буду в этом вопросе бить тревогу? Друзья, так и Господь, Он требует от нас, хочет от нас чистых, правильных отношений, основанных на любви. Пока жена была моя в Сибири, там, вот эти 2 недели, у меня стали появляться мысли, друзья, чтобы сделать хорошее, как потрудиться, что сделать нужное. У нас дома полы были такие скрипучие, что если я раньше ухожу на работу, то весь дом обязательно проснется, пока я вот спущусь вниз. Я думаю, ну сколько можно терпеть? Куча недоделок, плинтуса где-то недоделаны еще. Я думаю, надо все к приезду ее подготовить. Взял, прокрутил полы шурупами длинными, купил ламинат, перестелил. А чтобы ламинат перестелить, это надо вынести шифонер, это надо кровати все передвигать. Это огромная работа, друзья. Но она так легко далась почему-то. Не знаете почему? Христос говорит, заповеди мои не тяжкие. Я часто вопрос задаю молодежи, тяжело или не тяжело служить Господу? Друзья, кому-то тяжело, а кому-то нет. Кому-то тяжело быть учеником Христа, а кому-то нет. Друзья, когда любишь, тогда не тяжело. И заповеди его не тяжкие. Так написано. Вчера я общаюсь с одним молодым человеком. Он говорит, я бы рад жить, трудиться, любить Бога, но не могу. Вот нет у меня внутри. За что я могу любить Бога? Вот так вопрос. Я, друзья, сегодня готовился, вот, думаю, ну, за что мы любим Бога? Написал себе, за что любить Бога? Потом зачеркнул, думаю, неправильно вопрос поставлен. А за что я могу не любить Бога, братья и сестры? За что мы можем не любить Бога? Разве Он заслуживает к нам нелюбовного отношения? Вот посмотрите, мы все с вами сидим здесь. Все, что нас окружает, это Бог сделал для нас. Мы дышим, мы здесь находимся. Мы им живем, написано, движемся, существуем. Как все прекрасно создано. Мы все имеем для жизни благочестия. И даже самая плохая судьба, вы скажите человеку, тебе нравится жить? Он говорит, ну не нравилось бы, я бы уже ушел из жизни. Даже бедствия, какие-то трудности, людям все равно хочется жить. Нравится жизнь. Представьте, друзья, что вам кто-то, например, создал прекрасные условия, купил вам дом, подарил машину в прекрасном месте и говорит, живи, радуйся. И когда еще вот прощался с вами, вдруг спас вас из-под автомобиля, а сам умер вдруг. Были бы мы благодарны этому человеку, любили бы его до конца дней. Бог нам дает несравненно больше. Друзья, и Бог вложил в человека вот этот поиск его, стремление к нему. Но есть лукавый, который посылает в нашу жизнь различные препятствия, чтобы отвлечь нас от этого. Павел Тимофею пишет, люди будут самолюбивы, да, нежели боголюбивы, сластолюбивы, нежели боголюбивы, сребролюбивы. И вот дает нам лукавый какие-то вот искушения, предложения с его стороны, и мы отвлекаемся и растрачиваем жизнь на что-то второстепенное и думаем, ну, почему нет любви к Богу? Друзья, потому что есть вот эти вот моменты отвлекающие. В семейной жизни, друзья, тоже любовь нужно постоянно возгревать как-то, хранить от каких-то привычных отношений. Мужья покупают цветы иногда, устраивают поездки какие-нибудь, чтобы ну, подогревалась как-то любовь. Друзья, так и в отношениях с Господом. Хочу, друзья, также сказать о возрастании в благодати. Вот ко второй мысли перейду. Петр пишет, «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Братья и сестры, это вторая составляющая, без которой ну, невозможно быть ожидающим и желающим пришествия Дня Господа. Если я не познал благодать Божью, не познал Господа как своего любящего Отца, зачем мне нужна эта встреча, скажите? Я не буду ее ждать, не буду ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Вчера спрашиваю брата одного, ну ты покаялся, почему ты это сделал? Он говорит, хочу начать все сначала. Братья и сестры, как хочется, чтобы все, кто сегодня кается, чтобы в следующем году мы не сначала начинали, но продолжали возрастать, познание Господа нашего Иисуса Христа. Мы много говорим, друзья. Я уверен, что спроси любого, мы правильно ответим на этот вопрос, что спасаемся мы верою, что Бог для нас все сделал для нашего спасения. Но сердцем почему-то истина это сложно усваивается. Так же, да? Трудно переложить полностью упование в вопросе спасения вот, на Господа, что Он сделал для нас это великое дело, что Он совершает свое спасение, что Он силен поставить нас с вами перед собой непорочными в радости, так мы читаем. Но мы неизбежно соскальзываем на вот эти рельсы. Говорим, что вера и дела – это как лодка и весла, и нужно грести двумя веслами. И вот сегодня отсюда погребем мы домой завтра, да, на этой лодке, и будем грести двумя веслами. Есть вера, есть дела, расположение жить. Проплывем неделю, может быть, две, месяц, может быть, два. Кто-то до Нового года дотянет, потом одна рука устала, сложил весло, погреб одним веслом, закрутился на месте. А какой смысл крутиться на месте? Поднял второе весло и поплыл по волнам. Куда вынесет? Братья и сестры, как не хочется, чтобы в нашей жизни было так. Друзья, обращусь еще к одному месту. Я уже заканчивать буду скоро. Апостол Павел пишет послание филиппийцам. Третья глава, с 8 текста прочту. Пишет, что «Я все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Братья, сестры, Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к цели, забываю заднее, простираясь вперед. И кажется, апостол Павел, тебе есть тоже, в чем, оказывается, каяться, раз ты не почитаешь себя достигшим. Есть над чем работать, но он забывает заднее, он простирается вперед. И даже больше он говорит, желаю разрешиться, то есть он готов в любой момент ко встрече с Господом. Он не отчаивается, друзья, не теряет радости спасения, потому что он знает, что есть праведность, не его праведность, на которую бы можно было уповать. От нее он отказался, он об этом пишет. Но есть праведность та, которая от Бога по вере. И он говорит, ради этого, ради такой высокой цели я буду стремиться познавать Господа. Он хочет познать Его, познать силу воскресения Его. Друзья, какой хороший пример, и как бы хотелось, чтобы эту истину усвоили мы с вами. Когда мы, друзья, поймем эту истину, уйдет страх, появится желание жить, желание побеждать. Когда, друзья, мы доверимся Господу, Он совершит наше спасение, Он поставит перед славою Своею нас непорочными в радости. Недавно я возвращался домой ночью, и так случилось, что зацепил человека пьяного. Он был на дороге, остановился, расспросил, как, что у него, где болит. Остановились люди еще, ну, посмотрели, живой, целый, все, невредимый. Спросили, что надо, ничего не надо, езжайте и все. Ну, я поехал, а потом решил вернуться все-таки. Через несколько там минут 20 вернулся. Уже тут оказались сотрудники ГАИ. Они через дорогу, оказывается, были. И, в общем, меня, как оставившего место ДТП, посадили на 7 суток. И вот я в этой камере среди заключенных. Друзья, ну, условия... Там рассказывать много не надо, света нету дневного практически, горит одна лампочка, туалет в углу здесь стоит, дым такой, постоянно от сигарет. И в этих условиях находишься. Страшные такие условия, очень неприятные. Ну и трудно было. Хотя думаю, что все, что делалось, делал Бог. И меня даже там утешали, что, наверное, тебя Бог сюда чего-то обезопасил, закрыл надежно. Было много бесед хороших, друзья. Но что хочется сказать? Вот я там нахожусь. И я знаю, что там за дверью есть другой мир. Есть свет, есть чистый воздух, есть семья, есть любимые занятия, есть пища, которую с удовольствием вкушаешь. И я ожидающий и желающий. Верите, да, друзья? Встречи. Потому что я познал что-то другое. Я познал другую жизнь. Я знаю ее. Рядом со мной были другие люди. Один из них, он переживал, знаете, по какому поводу? Что ему вот через 2 дня надо освобождаться. А там опять скитание. Идти некуда. Есть нечего. И он сокрушается. Как жалко, что сейчас вот майские праздники. И меня на праздники не возьмут. Потому что и так много будет людей. Это придется где-то 3 дня мне провести, чем-то питаться, пока я снова попаду сюда. А тут у меня есть койка, есть свой мир, есть еда. Друзья, знаете, я размышлял и думаю, как часто мы похожи бываем на этого человека. С некоторыми из молодежи общаюсь. Ну, тебе хочется что-то поменять в своей жизни. На небесах, чтобы быть со Христом. Меня все устраивает. Мне нравится здесь. Друзья, почему? Потому что человек не познал другой жизни, не познал радости спасения, не познал сладости общения с Господом, не познал той радости, когда все доверено Богу. И он согласен жить в этих камерных условиях. Мы с вами так и поем. Я жду этой встречи желанной, как узник свободу свою, да? Когда мы знаем, что есть другая жизнь, есть место, где Господь нас ждет. Мы к этому и стремимся. Мы будем ожидающими, мы будем желающими этой встречи. И пусть, друзья, Господь благословит нас с вами, чтобы мы старались возрастать в благодати и в познании Господа, в познании Его как любящего Отца, который хочет, вот, чтобы мы возрастали в Его благодати. Он хочет нам помогать даже больше, чем мы сами этого хотим. И со своей стороны, чтобы мы были вот этими прилежными учениками. Да, будут плохие оценки, не без этого. Но чтобы мы были старающимися людьми, явиться пред Ним чистыми и непорочными. Пусть нас Бог в этом благословит. Аминь.
Братья и сестры, мы сейчас послушаем участие, которое есть у Тимошевского региона. «Стоишь на распутье, разбита мечта». Кто на распутье? У кого разбита мечта правильной христианской жизни. Это пение будет побуждающим к покаянию. И после этого пения те, которые еще имеют это желание, можно будет пройти сюда и помолиться Господу. Пожалуйста, пение.